о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. О чем говорили на радио «Днях Европы» 2024? Что дает искусственный интеллект медиаиндустрии? Как работают первые телеканалы и радиостанции, сгенерированные искусственным интеллектом? Как изменились подкасты за 20 лет с момента их появления как медийного жанра? Об этом поговорим с нашим гостем в студии. Это Удис Либейтис, руководитель службы новостей Латвийского радио, который лично побывал на радио «Днях Европы» в Мюнхене и поделится с нами тем, что он узнал. Здравствуй, Удис.
Добрый день.
За операторским пультом Томс Шупейко. Когда мы договаривались с Удисом о том, что надо обсудить новые технологии, о том, что было на радиоднях, это было в четверг, мы и представить себе не могли, что случится в пятницу. Терактов в Москве, в Крокус-Сити. Я подумала, что мы не можем не поговорить об этом, но исходя из формата нашей передачи, где мы говорим о журналистах, о медиаполе, о том, о чем пишут разные СМИ. Конечно, было много материалов самых разных. Кто-то обсуждал версии, кому это выгодно, детали этого теракта, много разных роликов. Но я хотела бы обратить ваше внимание на фрагмент комментария, который сделал Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новая газета Европа» в своем YouTube-канале «Ужасные новости». Мне показалась очень интересна вот эта мысль, как изменилась эпоха в России на примере отношения к журналистам, которые освещали теракт в Крокус-Сити. Давайте послушаем этот фрагмент.
Эпоха Путина, в принципе, начиналась с того, что постоянно происходят какие-то ужасы и теракты. И вот Путин такой, значит, молодой тогда президент, 25 лет назад, он всем рассказывает, как он со всем разберется. Я тогда еще, в общем, молодым человеком, я рассматривал все эти ужасные картины нападения там, на Норд-Ост, Беслан, и все время были какие-то силовики. И, вы знаете, тогда очень хорошо работали журналисты. Они показывали людям, ну, было и независимое телевидение, и было большое количество независимых газет. В тот момент времени, в начале нулевых, журналисты показывали абсолютно все, что происходит, для того, чтобы люди знали, ну, какие именно страшные вещи творятся в нашей стране, и как власти на это реагируют, и кто в этом в конечном итоге виноват. Сейчас на примере нападения на Крокус мы видим в том числе, как эпоха, конечно, поменялась, потому что первое, что начали делать силовики на месте, это разгонять журналистов. Фактически это, по-моему, у них была самая главная задача. Они там страшно на них орали, угрожали людям с камерами, люди, которые задают вопросы, люди, которые экстренно приехали, их всех выдавливали от этой территории. Ну, то есть общество ничего не должно знать по поводу того, что произошло. И это подтверждается, этот тезис, это не самоуправство силовиков, это такая специальная стратегия. Он подтверждается тем обстоятельством, что в вечерней программе российских телеканалов очень мало времени нашлось на освещение этих трагических событий. В вечерних новостях по Первому каналу было 10 минут, это был максимум, после чего российское телевидение совершенно спокойно переключилось обратно на развлекательное вещание и показывало какие-то фильмы. То есть крупнейший концертный центр там в столице и в стране, наверное, он горит, крыша на нем рушится, количество погибших непонятно, где террористы вооруженные непонятно. В это время смотрите российское телевидение, оно вам покажет фильм, потому что это то, что вы заслуживаете знать с точки зрения диктатуры. Вот это большая разница, мы видим, да, когда происходят критические события, люди не надеются на пропаганду, не надеются на то, что пропаганда скажет что-то приличное, люди идут искать информацию в интернет к тем запрещенным независимым медиа, которые, в общем, говорят то, что они видят, а не то, что им приказали. В этом наша разница по-прежнему с тем, как пропаганда в том числе освещает такие трагедии.
Удис Либейтис, руководитель службы новостей, вот ты как новостник, что бы ты сказал или подумал, увидев, как отгоняют журналистов с места теракта?
Ну, в принципе, если мы посмотрим, то это в этом нет ничего нового. Если мы посмотрим даже пару лет назад в Беларуси, то же самое. Ну, в таких кризисных ситуациях, когда журналист, тот человек, который, ну, может даже помочь, он считается врагом. И это уже, ну, как мы в свое время, когда я начал работать, все говорили, что у журналиста либо микрофон, либо камера, это как будто, ну, твой щит, которым ты, ну, себя защищаешь. И были какие-то, не знаю, неписанные законы, что, ну, журналистов не трогаем. Мы смотрим, что в Украине в 2014 году, потом мы уже видели, что есть надпись на спине пресса, это уже как будто магнит, который притягивает пулю даже. Мы видели в Беларуси, мы увидим сейчас в России. Это, ну, это поменялось, может быть, в этих режимах, которые становятся все авторитарнее, ближе к диктатурам, что это... Мы, в принципе, это видим, что журналист все-таки сила, который может быть опасен, ну, для тех, кто у власти. И... Но...
А как адаптироваться журналистом к этой ситуации? Получается, что ты уже не журналист, а боец, и тебе надо проходить соответствующую подготовку?
Ну, это в любом случае после того самого 2014 года все больше моих коллег тоже проходят такие обучения, где есть возможность, ну, получить какие-то навыки, ну, в работе в кризисных ситуациях. Но я думаю, что у журналиста это не первая задача думать о том, откуда будет лететь взрыв или осколки на тебя. Но с другой стороны, видно, что мы живем в время, где каждый из нас может быть журналистом. У каждого есть телефон, которым ты можешь все снимать. И это, может быть, в каком-то смысле немножко... Ну, немножко эта значимость профессиональной журналистики, ну, как бы то вниз опускает,
но...
да. Но с другой стороны, это означает, что вот как и Кирилл сказал в своем комментарии, что люди все-таки хотят знать, и журналисты должны делать все, чтобы они знали. И вот в том смысле, ну, я думаю, что это картина не такая уже пессимистическая.
Да, я бы сказала, что роль журналистов, наоборот, возрастает как раз-таки из-за огромного объема информации, снятой там на телефоны, и огромного количества блогеров, которые так или иначе трактуют конкретную ситуацию или то, что произошло. И, как сказал Кирилл, одни занимаются пропагандой, другие, возможно, просто потому, что дилетанты выдают какую-то заведомую ложь. И здесь как раз-таки значение независимых СМИ или, может быть, общественных, качественных СМИ, она как раз-таки возрастает. И как справляться сейчас с журналистом вот с этим огромным потоком? Сегодня, например, видела, уже крутится ролик, где показывают четырех мужчин там в синих свитерах, в джинсах, в этом зале, которые якобы командовали там закрыть двери, и, возможно, именно они те, кто там всем рулил,
а не те, я тоже убийцы. Вот эти ролики видел, но...
Вопрос, искусственный интеллект или настоящая запись? И опять же, это вызов перед журналистами отобрать то, что соответствует, возможно, истине, а что заведомая ложь.
Ну,
что
ты вот это уже, скажем так, это новая, но уже вечная дискуссия о том, что когда мы живем в время, где все больше непроверенной информации, где она очень быстрая, распространяется быстро, и каждый может стать журналистом, потому что каждый считает своим долгом сначала не бежать, а снять на фото или на видео. Но в этой ситуации, когда все больше люди начинают задавать вопросы, что правда, что неправда, о чем, кому верить, кому не верить, в этой ситуации все больше люди будут возвращаться к источнику, которому они доверяют. Если они знают меня как человека, который, ну, скажем так, в большой степени говорит правду, они будут, они вернутся ко мне или к моей станции, ну, без различия, где я буду работать. Они будут искать этого источника, которому они доверяют. И вот это, ну, скажем так, я думаю, что мы все больше и больше будем, ну, видеть того, что это будет задача каждого из, ну, уважающего себя медиа, вот свою репутацию, ну, продвигать и, ну, копить, скажем так.
Ну что ж, а теперь о радиоднях Европы в Мюнхене, на которых ты побывал. Они были до событий в Москве. Какие главные темы, проблемы поднимались на этой большой профессиональной конференции, на которую приехало 1300 человек из 65 стран мира, 3 дня обсуждали профессиональные вопросы. Вот какие темы ты хотел бы выделить?
Ну, во-первых, я должен, может быть, объяснить, что Radio Days – это мероприятие, на которое съезжаются вместе и представители общественных радио, и коммерческих. И, в принципе, они говорят о одних и тех же вызовах или проблемах, которые, ну, со всеми мы сталкиваемся. Я бы сказал, что в этом году были 3 таких большие темы. Во-первых, это, ну, конечно, большое, как говорится, слон в комнате, это искусственный интеллект. И тоже, ну, две, может быть, стороны этого искусственного интеллекта, как его использовать в пользу журналиста и в пользу радио, и как это может, ну, какие вызовы это делает. Это одно. Второе, это больше касается англоязычных радио и, может быть, других больших языков. Это взаимоотношения с большими технологическими компаниями. Ну, скажем, Spotify, Apple. Для нас это большие, ну, мы знаем эти компании, но для вот таких компаний, как маленькая компания, как BBC, это они, эти большие big tech companies, они даже их не называют по имени. Это как Лорд Волдеморт в Гарри Поттере, потому что это большие вызовы. Зритель может выбрать, что хочет слушать, где хочет слушать, и большие вот, ну, такие компании, как BBC, они борются за то, чтобы, например, слушатель не слушал радио на Spotify, например, но на медиаплеере, который разработан в BBC.
Чтобы то есть он... их собственной платформе, чтобы да, он, да, не, да, уходил, чтобы он не от ходи... них далеко.
Да-да-да. Это, конечно, с другой стороны, как говорится, тот самый BBC разговаривает. Например, если в Британии у них большой конфликт, в Америке они могут найти какое-то совместное место, где работать. Это второе. Третье, это, может быть, подкасты. И подкаст, это уже, ну вот, как ты уже упомянул, это 20 лет уже, 20-летняя история. И люди думают, как, ну, сделать подкасты интереснее и как вообще, ну, при, ну, как достать молодого слушателя, скажем так. И я бы хотел, вот одна из очень интересных фраз, которая прозвучала в начале этой конференции, была такая, что если мы говорим о ну, индустрии как таковой, мы можем представить себе музыкальную группу, где радио — это как барабанщик, который дает ритм всем остальным, и без барабанщика там музыка такая, ну, так себе без ритма. 20 лет назад в группу взяли саксофониста, и это стал подкаст, и сейчас во всех группах, в принципе, есть саксофонист. Но он, саксофонист начинает надоедать немножко, но надо найти, как его там лучше использовать, это одно. Но сейчас в группу решили взять этого, как это, таустный инструменталист.
Клавишник.
Ну да. И взять его, чтобы и этот вот клавишник, он это искусственный интеллект. Но в любом случае не надо забывать тоже, что в этой группе до сих пор есть и человек, который там и поет, и разговаривает. И если мы будем говорить о том, тоже одна из тезисов, которая прозвучала не в одной только дискуссии, что мы можем использовать искусственный интеллект во всяких технических аспектах, но голос во многих радио остается живым человеком. И на это работает, например, тот самый, шведское общественное радио. У них, как они себя называют, маленькое общественное радио, маленький язык там с 10 миллионом человек. Ну, мы там говорим тут в Латвии, а сколько? Ну, миллионом полтора, да, например. Но это, ну, они тоже говорят, нет, у нас, что бы мы ни делали, человек будет живым. И то, что в эфире, то это будет живое.
Ну, давай, может быть, побольше поговорим о клавишнике, то есть об искусственном интеллекте и с точки зрения, что получит слушатель или зритель о создании контента. Потому что, мне кажется, это очень интересно. Да, вот шведы говорят, что у них там голос сохранится, но мы видим, что многие медиакомпании уже пробуют совсем другие наработки, где даже голос — это искусственный интеллект. Может быть, приводились какие-то конкретные примеры, где полностью генерируют искусственный интеллект и содержание, и плюс еще его и воспроизводят?
Было два очень интересных примера. Это в Германии сейчас одна американская компания, они начали это делать и в Штатах, а сейчас уже в Европе работают. Были два варианта. Одна радиостанция, которая 100% искусственный интеллект. Это при создании контента, это хосты тоже.
То есть ведущие.
Ведущие Марина и Удис, они так и называются. Например, там у них есть или там Хэнк, или Барбара, например, скажем так. Это два ведущих, которые тоже официальные искусственные люди. Контент генерируется тоже. Это 100%. И, например, там ведущий может, ну, например, в конце часа один говорит, ну, я заканчиваю свою программу, здравствуй, Барбара, ну, о чем ты будешь рассказывать в своей программе. И она тоже рассказывает, и получается так.
Это тестовая радиостанция?
Не, она официально уже работает, и все нормально. Вторая станция, там, скажем так, на 50 на 50, например, может быть, один ведущий, я как Удис, и Марина, искусственный интеллект.
Они Марина так... 6.
Вот в том-то и дело, что главное то, что в этой конференции говорят, искусственный интеллект — это неплохо, но надо все время напоминать, что это искусственный интеллект. Потому и, например, если есть Марина, и есть Марина и...
Тебе, как руководителю службы новостей, предлагаю новый формат. Информационное ток-шоу «Марина и напротив Марина меня и искусственный Марина интеллект», потому что мне было бы очень интересно, кто кого переговорит и как это будет. Я думаю, что это будет просто топ-шоу.
Ну да, но скажем так, если мы говорим об этой самой ситуации, то... Например, в той самой Германии, ну, скажем, у них есть радиостанция, у которой есть, ну, скажем, 10 или 15 региональных пунктов. Например, вот если на латвийском примере. Ну, латвийское радио 4 звучит в Риге, Звучит в Даугавпилсе, в Лепае, Вентспилсе, Валмере, Алоуксне, в любом месте. Мы делаем прогноз погоды. А прогноз погоды обычно о Риге.
И регионы.
Ну да, и ну, иногда...
Курземе, Латгале, Видземе в центральной части пройдут дожди.
Ну да, в какой части, да. А вот этот искусственный интеллект, например, локализирует прогноз погоды. Например, мы прочитали новости, а прогноз погоды в каждом городе звучит...
Актуальный.
Он адаптирован в той актуальной ситуации, которая там есть. Это делает искусственный интеллект. То же самое по поводу трафика, сообщения, которое на улице происходит, по всем пробкам или то же самое. У нас города не такие, может быть, большие, да, но, например, в Германии или в других местах, где города большие, многомиллионные, там информация о том, что происходит на улицах, тоже очень актуальная. Опять же, это в каждом городе делает искусственный интеллект. Это помогает. Была дискуссия о том, что, например, те люди, которые много лет, например, с утра работают в утренней программе, готовы ли они отдать свой голос искусственному интеллекту? Один сказал точно нет, второй сказал, да, я отдаю. Например, у меня вот есть две программы, а я не успеваю оттуда-сюда. А вот, например, пока я вот, например, сижу в этой студии, в той студии я должен был прочитать вот эти лиды, для новостные, да? Но это в моем голосе сделает искусственный интеллект.
Но вообще здесь очень большая опасность, потому что может кто-то создать какую-то фейковую программу, взять, сгенерировать, например, голос человека, радиоведущего, которому все доверяют, а, как я слушала одну лекцию, практически вот такой экспертизы, если еще по фотографиям ты можешь отличить фейк, имидж это или нет, то голос очень трудно протестировать и определить, что вот это был голос Марины, его украли.
Ну вот тут уже начинается эта следующая дискуссия, о которой многие очень нервничают, это... Те программы, которые имеются в...
У масс-медиа любых.
Масс-медиа, которые, например, транскрипция голоса на текст. Это очень помогает журналисту, если у тебя есть один час аудиоформата, чтобы его перевести на текст, транскрипцию сделать, это будет занимать сколько времени. Сейчас это делается с искусственным интеллектом, это делается за пару минут или пару секунд. Но нам показывали, например, программу, цитата, Марина что-то сказала, сделаем транскрипцию, а там маленькая ошибка. Мы исправляем эту ошибку, пишем, что хотим, и
полностью меняем содержание.
Искусственный интеллект в той же самой, в голосе Марины делает этот текст. Это опасно. И это тоже один из тезисов, который там был, что искусственный интеллект должен быть как помогающая функция, но не редакциональная функция. И везде должен был быть этот человек, который
контролирует все-таки весь процесс. Сейчас я предлагаю послушать небольшой фрагмент записи, когда здесь представляли исследование Baltic Media Health Check. В этом году рассказывали о том, в каком состоянии находится масс-медиа стран Балтии. Была очень интересная дискуссия, в которой принимал участие и Ник Ньюман, он исследователь Института изучения журналистики Рейтер. Там, конечно, шла речь и об искусственном интеллекте. И вот буквально несколько примеров он привел, как он сейчас используется. Давайте послушаем.
Here are four examples of how publishers are using artificial intelligence on the front end in terms of product change.
Вот четыре примера того, как издатели используют искусственный интеллект для изменения продукта. Так, в странах Северной Европы, в частности, появляются небольшие текстовые резюме. Искусственный интеллект создает краткое содержание текста вверху статей. Это используют Aftonbladet в Швеции, VG в Эстонии, NRK в Норвегии. Я заметил, что эти небольшие сводки действительно увеличивают вовлеченность людей. Это действительно помогает решить проблему вовлечения. Второй пример – автоматизированная графика. Так, используя такие инструменты, как Midjourney, одна немецкая газета, например, оформляет свои статьи. То есть для этого уже не нужно нанимать художника-графика. Вы можете просто сделать это, используя искусственный интеллект. Другая немецкая газета создала репортера с искусственным интеллектом. Это Clara Internet. Она не настоящая. Она пишет примерно 5% всех статей. Это довольно спорный шаг. Конечно, все это проверяет человек, но пишет искусственный интеллект. И у нас уже есть 24-часовые телевизионные каналы. Это NewsGPT. Есть еще один, Channel One AI, который к тому же создает контент на любом языке, автоматизированный или полуавтоматизированный, дает довольно большой объем информации. Я думаю, это приведет к настоящим потрясениям в телевизионных СМИ в течение следующих 5 лет или около того. Конечно, в этом есть репутационный риск и проблема доверия. И когда мы спрашиваем людей, какая из 5 категорий несет наибольший репутационный риск, людей больше всего беспокоит не, например, автоматизированная доставка, а именно создание контента.
When we ask people which of these 5 categories is carries the most reputational risk, it is content creation that people are most concerned about.
Да, содержание самое, что вызывает опасения, потому что что там наделает этот искусственный интеллект, даже если будут его проверять. Кстати, вот ты очень, очень интересно рассказал про радиостанции, которые уже генерируются искусственным интеллектом. Я посмотрела вот эти упомянутые телеканалы, но надо сказать, что Channel One, он обещает запуститься полностью в этом году, пока там практически ничего нет, и во всяком случае нельзя перейти там на русский, на латышский или на какой-то другой язык. Но я зарегистрировалась, жду ответа, что какие предложения они мне пришлют. Возможно, это работает пока по-другому, да. А вот этот телеканал NewsGPT AI, он действительно уже 24 часа работает 7 дней в неделю, то есть круглосуточно. И есть там 2 ведущих, Axiom 6 и Futura 4, и они реагируют достаточно оперативно. Было там, кстати, и про теракт в Крокусе. Но что интересно, они пока еще в таком тоже тестовом режиме, они предлагают тебе выбрать. То есть ты, ознакомившись или прослушав, посмотрев какой-то ролик или прочитав потом его расшифровку, ты должен отметить, как ты считаешь, что это действительно правда, ну, на твой взгляд, да, или все-таки эта новость больше похожа на фейк? Я думаю, что таким образом они статистику собирают.
Один это, по-моему, один вариант это статистика, другой вариант это улучшение качества этого продукта. И то, что тоже многие говорили на этой конференции, искусственный интеллект не будет полностью заменять человека. Он будет, человека будет заменять человек, который умеет пользоваться искусственным интеллектом. Или который его может контролировать, который может его учить, который может с ним работать. И много версий. Например, мы тоже были с диджеем Томом Гревеншем, который говорит, я тоже в своей программе использую искусственный интеллект. Элементарно, если у тебя... Он говорит, ну вот есть день, например, он как пример сказал, есть международный день, не знаю, равенства как, ну, людей там, или каких-то там, ну например...
8 марта. Солидарность женская, например, ну, да? Или Пасха, или еще что-нибудь.
Тоже тому самому чат GPT ты задаешь вопрос, сделаем плейлист из песен, которые посвящены вот солидарности с женщинами.
Ну, все задали этот запрос, и на всех радиостанциях звучат одни и те же песни, причем в том же самой последовательности.
Ну, вот в том-то и дело, вот это как тогда ты, как человек, работай, ну, который ведешь программу, ты выбираешь
Да, и, кстати, там говорят, есть такая опция, что ты можешь как бы сохранить, засейвовать это для себя, чтобы этот чат GPT потом не выдал такую же композицию, например, для кого-то другого. Но я все-таки предлагаю сейчас послушать фрагмент, и чтобы наши слушатели послушали, вот могут ли они отличить, человек это или не человек. Это как раз-таки фрагмент выпуска телевизионного канала News GPT AI, как раз два ведущих, Axiom и Futura. Послушаем.
Despite the alarming situation, the pilot safely landed the Boeing 757-200, carrying 165 passengers. United Airlines attributed the emergency landing to an issue with the wing's slat, prompting an investigation by the Federal Aviation Administration. This incident comes at a time when passenger confidence in air travel safety is already shaken.
James Biden, brother of President Joe Biden, faces a subpoena for a closed-door deposition amid the impeachment inquiry into the president. He staunchly denies any financial ties between Joe Biden and his business ventures, emphasizing their separation. James defends his own business activities, asserting they were based on personal merit rather than his brother's influence.
Ну вот ты знаешь английский, свободно говоришь, ты бы уловил, что это все-таки искусственный интеллект, а не два ведущих генерированные,
ну, вот,
или человека?
У этих, ну как сказать, они говорят очень правильно, и все очень классно, но в этих текстах нету никаких эмоций.
А у новостников и не должно быть никаких эмоций.
Нет.
Это же новости.
Вот в том-то и дело, что если мы будем, если вот до этого Юля читала новости, например, про...
такой же эксцидент, ЧП, здесь про самолет идет мост, речь, а там про там судно, которое врезалось...
Мост развалился, и так же. Ты почувствуешь, что у нее, как, она сочувствует этому, и ты будешь это слышать. То же самое насчет Крокуса. То же самое в начале войны в Украине, когда были первые сообщения о погибших детях и так далее, и так далее. Что делали ведущие в эфире? Они либо плакали, у них голос ломался.
Как дрожал.
Дрожал, да. У этого интеллекта искусственного не будет таких эмоций. И эта новость, она освещает правильную информацию. Она может помочь, не знаю, быстрее там эту информацию как-то в один текст сделать и так, но этот человеческий фактор, он все-таки, он очень важный.
Тогда вопрос к тебе, что говорили по поводу рейтингов тех немецких радиостанций, где уже полностью искусственный интеллект работает, а не человек?
Я пока еще, по-моему, они только что начали только работать, и я думаю, что это, конечно, я знаю, что вот они, по-моему, говорили, что вот как раз вот эти вот интеллект, искусственные ведущие программ, что они довольно популярные, кстати. И люди вот чисто хотят послушать, ну, вот как он будет себя вести, да. И я думаю, что люди даже не слушают иногда, что он там говорит, особенно он как говорит. И вот там была такая интересная ситуация, что и одна из очень знакомых немецких ведущих утренней программы, она это потом комментировала. Когда человек рассказывал об этой искусственной радиостанции, можно сказать, у него заклинил этот пульт, который переключает эти самые, ну, презентацию. И он сказал какую-то фразу в местном диалекте. Ну, там немножко матерился, да. Люди начинают смеяться вокруг. Потом он переключил и дает текст, который сделал искусственный интеллект. Люди не смеются. И вот тот человек, человеческий фактор, когда он с утра, не знаю, пришел на работу, подскользнулся рукой, не знаю, попал по столу и что-то, какие-то эмоции, вот это, например, это наше богатство, и вот, ну... Ну, люди реагируют на это по-разному, конечно.
Да. Хорошо, понятно. Посмотрим, чем это все закончится, к чему это приведет. А пока сейчас все обсуждают, что произошло с подкастами за эти 20 лет. Интересная статья была в журнале The Economist. Про историю рассказывали, как еще в феврале 2004 года Бен Хаммерсли, британский журналист, заметил новый вид вот цифровых медиа, так называемое загружаемое радио. Тогда фанаты просто этим занимались, разные общественные вещательные компании постепенно подключились. И вот Хаммерсли предложил для него несколько названий. Конечно, прижилось вот это подкаст. И в конечном итоге...
почему подкаст?
Нет.
Это было для того, чтобы его можно слушать из, на, с iPod.
iPod и вещание.
iPod, маленькие эти вот, которые были у Apple, ну... передатчики или как его.
Да, ну вот, в общем, прошло 20 лет. В 14 году, кстати, через 10 лет вышел сериал. Это такое достойное внимание расследование неудачного судебного процесса по делу об убийстве подростка в Мэриленде. И тогда в первый сезон скачали его 300 миллионов раз, и понеслось. В результате Spotify в 18 году уже инвестировал в подкастинг 1 миллиард долларов. Но что сейчас? Рекламодатели-инвесторы осознали, что они относительно мало знают о том, сколько людей на самом деле слушают подкасты, потому что загрузить это, в общем-то, не всегда гарантирует, что человек его прослушал или прослушал до конца. В результате Spotify сократил 200 рабочих мест в сфере подкастов. Многие уважаемые шоу были отменены, в том числе Stolen, получивший Пулитцеровскую премию в области аудиожурналистики в 2023 году. То есть подкастеры поняли, что совершенство вас не спасет, говорил Нил Варма, исследователь медиа. Это все некоторые факты из статьи The Economist о судьбе подкастов. Вот мне интересно, что говорили о судьбе подкастов, о их будущем на радиоднях Европа 2024.
Много говорили. И много говорили о подкастах, потому что реальность наших дней такова, что люди все меньше слушают линейное радио, скажем так. И это опять же, различается от страны в страну. Например, в той же самой Швеции, там, скажем так, люди пополовине. Они до сих пор очень много слушают линейное радио, но очень многие, например, на том самом Spotify. Но в это время, когда люди по запросу могут слушать, что хотят, где хотят, все должны, например, вот как мы уже говорили, добраться или достучаться для этого молодежи, например, молодого, подкаст должен быть уже... не только рассказ. Это должен быть интересное видео. Там были отдельные сессии, как сделать место, где этот подкаст записывается, как сделать его приятнее, скажем так, где должны быть камеры, как они должны быть расположены, как это можно сделать с большими ресурсами или с маленькими ресурсами. Там, например, не знаю, BBC говорит, у нас там подкаст, там 4 робокамеры, там освещение, там команда такая. Ну, есть, опять же, категории, которые есть, либо там это маленькое финансирование, либо большое это.
Да, потому что меня, например, поразил факт, который был приведен на этой конференции. Некий поэт Джордж, который изначально начинал как артист устной речи, грубо говоря, рэпер, он занялся подкастами, перешел от музыки потом к поэзию, и сейчас он выпускает подкаст «Проверяющий границы звука», страшно популярный, но над одним эпизодом он, причем с командой, работает до 10 месяцев. Он сочиняет, там, записывает стихи, многослойный саундтрек, но до 10 месяцев на один эпизод.
Это означает, например, что эти 10 месяцев его слушатели ждут это. Это должен быть качественный материал. И много говорили о разных форматах этого. Например, было... В Германии один подкаст называется True Crime. Они делают по... Например, есть преступление, и они вот разбирают это преступление там с фотографией, но они это делают как театр. Это как отдельная пьеса, в которой есть сценарий, но на сцене есть люди, показывают там нож, там место убийства, там что-то, что. Люди покупают билеты, идут смотреть. И они вот с этим подкастом, с одним эпизодом едут по стране и показывают, например. И там есть, например, ну, там есть договор с компанией, которая организует вот ивент.
События.
События, да. И вот, ну, это как будто оплачивается. И он, ну, очень популярный. С другой стороны, одна женщина, которая у нее называется «Five Minute and Harry Podcast». Это уникальный подкаст. Это она уже 8 лет разбирает первые 5 минут первого фильма про Гарри Поттера. И она там просто делает скриншоты, и она вот такая, она немножко, как они сами говорят, она такая немножко, ну, ну, не сумасшедшая, но она такая...
Это невероятно, то, что ты рассказываешь.
Альтернативная, но она говорит, она там все больше фактов, что она узнала про, например, вот там вот видишь там... где-то там на фоне ты видишь там вывеску какая-то там, вот она узнала, какой материал там использован, например, или что-то в том роде, да, опять что-то узнала из жизни там того или того актера, и это, она говорит, очень, и это уникальный случай, она это начала за свои деньги в Ютубе, и этот подкаст, в принципе, перекупил общественное радио. И это уникальная ситуация. Обычно по-другому получается. А здесь вот общественное радио решило, что они готовы ей платить за это. Она это делает, в принципе, одна.
Ну что ж, да, самое главное, это привлекательная форма, интересное содержание. Опять же, на этом сайте Radio DS Europe.
Звук один, это уже не работает и давно не работает.
Да, даже эти эксперты журнала The Economist тоже говорят, что все идет, обязательно нужно видео, и даже аудиоподкастеры перестраиваются, потому что без видео сейчас никуда, и без интересной истории, как одна на конференции в Мюнхене, на которой ты был, Аре Сенде Олсен, репортер НРК из Норвегии, запустила подкаст про историю «Королевская линия» Конгерекка. Рассказывает про королевский дом, про историю, которая насчитывает уже 1200 лет. И что она взяла за основу? Gossip, sex, humor, facts. Сплетни, секс, юмор и факты. 5,5 миллионов загрузок, говорит само по себе, ну, потому что история, как говорится, с человеческим лицом и то, что людям интересно.
Тоже, например, это программа. Одно — это программа, которая звучит в эфире, а людям интересно посмотреть, что происходит, ну, behind the scenes, за кадром. Сделаешь видео про свою программу, как мы с тобой в коридоре разговаривали, как ты мне показала, как Том здесь сидит и слушает, что мы тут говорим, и это пойдет больше, как твоя реклама твоего подкаста, и все. Это, ну вот, и как сказала одна из американских ведущих, если стоит чего-то сделать, то стоит и переделать. To do and overdo.
Подытоживая наш сегодняшний разговор, с чего мы начнем? Что мы можем применить из того, что ты узнал в Мюнхене на радиоднях Европы?
Я думаю, что это будет в любом случае, что искусственный интеллект — это не какое-то там где-то будущее, это реальность, он уже здесь. Мы должны его использовать, насколько можем, в своих целях, чтобы свою работу немножко облегчить или эффективизировать. Если бы были деньги, то это бы можно было использовать, чтобы локализовать какие-то там новости по регионам, например, и сделать их аттрактивнее. Это может нам... Это будет, ну, вызов, как с этим справиться по поводу качества новостей. Но я думаю, что все больше и больше мы увидим, но человеческий фактор, это, думаю, то, это начало нашей дискуссии. Мы, когда будет очень много искусственного интеллекта, мы вернемся к этому, к человеческому фактору и тому...
Что он дает?
Source, это
источник
информации, которому мы доверяем, и все.
Что ж, спасибо. Это был Удис Либетис, руководитель службы новостей Латвийского радио, которая рассказала нам о том, о чем говорили на радио Днях Европы в Мюнхене в этом году. За операторским пультом был Томс Шупейко. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Медиа поле
на Латвийском радио 4.